Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Вас приветствуют солженицынские чтения, часть третья. И в гостях у нас Реми Майснер. Привет!
Рад видеть.
Да, аналогично.
Так, у нас по плану было поговорить про «Архипелаг ГУЛАГ» как произведение в целом.
Как произведение в целом, и еще я вспомнил, что там же есть еще интересный кусочек про то, как... Ну, а это, между прочим, пойдет в разговор про произведение в целом, потому что эта тема сквозная как бы проходит
так.
Через все произведение. Тема, как, собственно, непосредственно сам наш уважаемый страдалец Солженицын сидел. Как, чего, что с ним было. И это вот интересная тема, потому что... У него регулярно то, что он рассказывает про себя самого, оно вот напрочь не кроется с тем, что он рассказывает про ГУЛАГи вообще. То есть, всех пытали, его не пытали. Потом он там рассказывает, что была такая практика, он прямо пишет, что, значит, решили, сколько срока в этом году дают. И вот столько даёт, значит, в 37-м, грубо говоря, всем десятку, в 49-м там, всем 25, и он говорит, в 45-м всем поголовно давали, значит, 10 лет лагеря и 5 лишения прав. При этом описывает он, значит, как он сам со своими сокамерниками получает эти приговора, получает, значит, 1,5, 1,15 и Солженицын 8. То есть вообще в камере никто по плану не получил столько.
Но... Откуда он такой план-то взял? Что за...
Да я не знаю, походу оттуда же какой-то Шаламов рассказал. Откуда он взял про инструкцию, циркуляр от ЦИК там с разрешением пытать?
Я-то, честно говоря, походу оттуда для же меня всё. Такая какая-то загадка жуткая, потому что у нас же уголовный кодекс, там статьи написаны, во всех статьях разные срока, и так как всех сажали все-таки не по одной... И той же статья по-разному. Даже в 58-й сколько подпунктов, и за все полагается разное наказание.
Ну вот. Ну, то есть, я говорю, одно с другим не кроется. Откуда он чего взял? Там уровень исторического анализа, вот такого уровня. Почему Елизавета государыня отменила смертную казнь? Это же добрая баба была. А почему Екатерина II там смертную казнь восстановила?
Злая.
А боязно ей как-то было вообще никого не казнить. Понимаешь? При таких раскладах, если каждому там вешают просто на уши срока, не пойми за что, зачем, тогда вообще в СССР суд был. А вы понимаете, вот коммунистам казалось, что совсем без суда неприлично. Знаешь, там фаза, что ОСО подчинялось министру внутренних дел Сталину и сатане.
Особое совещание.
Да, особое совещание, да. Вот. Министру внутренних дел Сталину и сатане оно подчинялось. То есть, я говорю, уровень, понимаешь... Почему коммунисты так озверели? А потому что власть развращает, вот, и цари еще как-то с этим справлялись, потому что типа в боженьку верили, а эти неверующие были, и поэтому вот такими вот стали.
Странно вообще, да. Цари у нас при власти были 300 лет, которые Романовы, за 300 лет можно было вообще охренеть. А что же они?
Они верующие были.
Не, ну, слушай, смотри,
вера в Бога дает тебе верхний ум, как пишет Солженицын. Понимаешь, а без него ты живешь нижним умом.
Угу.
Вот, все время думаешь, как повкуснее пожрать, там покрасивше одеться и в роскошный дворец заехать. А, подожди, это как раз как цари делают.
Да,
не ты только, дворцах.
Только что подумал.
Я сам только что подумал, что цари же как раз все роскошно одевались, шикарно жрали и жили во дворцах. Даже вот это мне понравилась фраза, что обложенный террористами.
Революционерами.
Да, Александр. Ну, вот как-то забываю, скажешь, он обложен был посреди неебического дворца с таким же парком. Или как начинаешь рассказывать, что там Николай I на солдатской там койке спал. И опять же забываю
сказать. Где он спал?
Да, что солдатская койка стояла посреди
зимнего.
Опять же, да, огромного дворца.
Николай I не очень любил зимний дворец. Он специально, чтобы нормально можно было спать в койке, построил себе новый Эрмитаж по проекту архитектора Штакельшнейдера.
Опять же, да.
Ну, опять же,
в нем может... сказал, сделайте мне коморку под эту, под солдатскую мою шконочку.
Вот, ну, а осень же стандартно любили проводить в Крыму.
Угу.
Ну, и там понятно уж, в Крыму-то уж, конечно, только на солдатской койке, да. Потому что уж в походе-то, да. Как...
На яхте на каждой у него солдатская койка стояла, да, в таком вот духе.
Ну, кстати говоря, это же как-то мне даже удивительно, у меня вот есть солдатская койка походная, в ней очень удобно спать, вообще исключительно удобно.
Да, это я говорю, эти повернутые на мануфте люди, которые вот это восхищают, говорят, мне говорят, восхищаются, что у Сталина там две пары сапог и две пары валенок было. Блин, а сколько у нормального человека должно быть пар сапог-то?
40?
Да, 40, что ли, и валенок еще 50 авторских. Сколько, блин, должно быть? Вот у него было два костюма, блин. Ну а сколько? У нормальных людей, блин, оно так и есть.
И у меня два.
Если они добротные, то тебе вполне двоих, тебе за глаза хватит, один летом, другой зимой носит. Ой, короче, ладно, вернемся к нашим Солженицынам. Ну вот, то есть, что касается истории, полная фигня. Что касается вот лагерного быта, как он описывает лагерный быт... Опять же, у него там две разные истории. Какой лагерный быт вообще, и какой вот лагерный быт у него у самого. У него как-то все получается очень странно. То есть, вот он пишет, как попадают в лагере в бригадиры, что это, мол, начальство самых таких вот ставит, блин, негодяев, которые на оперчасть, мол, работают. Ну, либо экстра класса профессионалов, которые действительно могут наладить производство. И после этого он сам же пишет, что вот он бригадиром стал, как только в первый лагерь попал, он сразу тут же на бригадирскую должность попадает. И опять же, может, он суперпрофессионал, но нет, он пишет, что он ничего не смыслил в том деле, с которым бригадирствовать его поставили. Ну, есть как бы варианты какие, значит, почему тебя туда назначили. То есть, про одних он пишет, что их начальство доставил, сам он очень так пишет, уклончиво, я дослужился до бригадира. Ну, у него вот так вот там, дослужился до бригадира, дослужился до нарядчика, как будто там какая-то выслуга лет была, или просто как в компьютерной игре, что там он кайлом машет, блин, там раз, это, level up, все, у него как бригадирский косяк на плече.
Вообще, конечно, тут еще Дмитрий Юрьевич отмечал неоднократно, и я не могу с ним в этом не согласиться, что на такую... должность, там, на хлеборезку, где сидел, в том числе Солженицын и так далее. И
санчасть, между прочим, где Шаламов вот дневальный был. Дневальный санчасти сильно лучше живет, чем дневальный просто на отряде. И на самом деле дневальные все очень хотят в санчасть куда-нибудь попасть.
Это же можно попасть двумя ровно путями. Что если в лагере воровской ход, то тебя блатные могут туда пристроить по внутренним связям. А если...
Ну, Шаламом это явно не его вариант, что блатной мир он ненавидит еще даже сильнее, чем Сталина, намного.
А и Шаламов, и Солженицын, они не были блатные, к ворам не принадлежали, значит, их туда могла поставить только оперчасть. Да.
Нет, такой другой эпизод из его же биографии. Вот он, значит, сначала признался, рассказал, как его завербовали. Значит, эти чекисты опера завербовали работать на оперчасть.
Верхний разум не помог.
Да, ну, верхний разум не помог, да. Причем там какая-то дешевейшая игра слов, вот то, что он написал, я не знаю, как от такого не отбазариться. Да он и не пытается там никак отбазариться. Да и вообще, если уж на то пошло, чтобы просто люди понимали, вот как он там описывает, что его целый час уговаривали эту кумовку подписать, это обязательство сотрудничать. Сдавать информацию можно без всякой подписки, и большинство информаторов, они именно так и делают. А информатор, который подписку подписал, вот с самого момента, когда он подписал, за него теперь опер отвечает. Теперь, значит, если с ним что-то случится, это уже не просто с каким-то зэком что-то случилось, будет конкретно у него в личном деле записано, что он профукал ценного агента. Понимаешь? Это в некоторых случаях ему зарплату даже надо платить. По этой подписке.
Вообще, как правило,
да. То есть, это фактически он уже работник органов.
Ну, сотрудник.
Да.
Секретный сотрудник, как это называется?
Да, опять же, все эти стукачи, они мечтают, чтобы им когда-нибудь дали подписать что-нибудь такое, но немногие дожидаются, а вот этот вот дождался.
Это, видимо, ценный был сотрудник.
Нет, а ценный был, понятно, почему он был ценный. Там контингент-то был в лагере такой, нет-нет, и профессора попадались, короче, генералитет, Вот. Короче, люди грамотные, образованные.
То есть, кого попало, к ним не подсадишь. К ним
не подсадишь, да. К ним надо кого-то подсадить, кто между делом Чехова может процитировать, там, кто стихи знает, кто там про Маркса, Ленина что-нибудь там может вернуть.
Лицо интеллигентное. Знаешь,
да, вот, что, собственно, видимо, для чего он и был нужен. Вот, по большому счету. И как он пишет, он, значит, после этой подписки, ровным счетом она, походу, ни к чему не обязывала, потому что вот он не хотел сотрудничать. И не сотрудничал.
А так бывает вообще?
Ну,
как странно, как
вот,
подписка.
Вот как он как бы пишет, что все, значит, его все контакты с оперчастью заключались в том, что время от времени опер его спрашивал, ну что, что-нибудь интересное есть? Тут говорит, не, ничего нету. Ну, ладно, как бы и дальше пошел.
И опер странный, да. Какой-то очень попался добрый опер, я бы
ну,
сказал.
В общем, да, он был настолько добрый, что никаких санкций, значит, применено к Солженицыну не было, при том, что он пишет за малейшее там что-то там поперек оперу, это все, это тебе сразу хана, тебя сгноят сразу в изоляторе. Но он почему-то вот так опера прокинул технично и поехал не в изолятор, а поехал на барак облегченного, значит, режима, где, как он сам пишет, там, значит, контингент был такой, сидели либо бывшие генералы, либо самые козырные стукачи. И как бы, Саня, ты не бывший генерал.
Нет,
либо ты сказал бы сразу, что там сидели только бывшие генералы, стукачи и я, который случайно туда попал, говорю, не тот, не тот. Вот. И чем он там, опять же, занимается там на бараке, а он пытается заводить с людьми антисоветские разговоры. Он говорит, это мне, говорит, к тому моменту пришло осознание, в каком, мол, тоталитарном аду мы живем. И я, мол, жаждал кого-то просветить, и вот ко всем подсаживался и начинал говорить, что
и просвещать
как коммуняки-то. Нет, он как бы не то, что просвещает, он несколько этих разговоров там приводит полностью у себя в книжке. И там разговор был конкретно, что, понимаешь, не то, что я тебя просвещаю, я тебя как бы вывожу на разговор, чтобы ты сказал. Что согласись, что деревня-то вообще хана, да, российская. Согласись, да, коммуняки вообще пипец и криво рулят. Понимаешь? А перед этим еще, вот когда он этот разговор вел с человеком, он, между прочим, еще там обмолвился, что перед тем, как завести разговор про плохих коммуняк, он еще человека заставил назваться. Это происходило в Столыпине, они ехали на стройке коммунизма.
Это в вагоне специальном.
Да. Да, почему-то, кстати, не Ежовский, да, и не Бериевский.
Ну, вот изобрели-то он, его при Столыпине.
Как-то он в народной памяти, так как Столыпинский и остался. Ну, да. Ну вот, и он его, значит, заставил назваться, что тот профессор из какой-то там академии. Вот, понимаешь? И как бы знающему человеку это понятно, что для чего вот такая черточка нужна. Это нужно, чтобы это были вот дальнейшие рассуждения про коммуняк, которые деревню довели. Чтобы это были не просто разговоры досужие, знаешь, и пересказы слухов в худшем случае, а чтобы это была конкретная агитация. Когда будут вот писать докладную про этот разговор, там скажут, что, значит, он профессор, сказал, вы тут все неграмотные, а я вот профессор, все слушай меня. Знаешь, и после этого все, что он говорит, становится агитацией. Но, как там профессор вот этот из Солженицынского примера, он его грамотно так отбрил. Причем отбривал чисто штампами агитпропа, видимо, очень прикалывался, как я понимаю. Видимо, там профессор был старый сиделец, видимо, он понимал, что за клиент к нему подсел, и просто, ну, ты обнаглевший, ты кумок. Какой плохая деревня же, да ты что, прекрасно она живет, ты что, гонишь, что ли? С ума сошел, и партия у нас самая лучшая, и Сталин наш отец родной, ты что, не знаешь, что ли? Нет, при этом... Он очень сетует на то, что с ним никто не хотел разговоры эти вести. Он говорит, что вот какие все рабы кругом, все тупые, все ничего не понимают, все, значит, продолжают кричать, что Сталин герой. Но буквально у тебя же, вот буквально там за пару страниц до этого написано, что нельзя вообще было рот раскрыть. На воле-то нельзя было раскрыть, тебя сразу кто-нибудь, говорит, побежит настучить на тебя. А уж в лагере, он говорит, прям не успевал ты фразу закончить, как уже тебя выдергивали и второй срок тебе выписывали. А как-то, и опять же, это не кроется, а сам вот, видишь, он, ну ладно, никто не захотел поддерживать разговор, но что-то никто его и не сдал почему-то. По какой-то причине.
Значит, сдавать его было невозможно.
Нет, он 8 лет получил, он опять же пишет, никого не выпускали. Если туда попал, то все, хана, значит, будешь сидеть, тебе потом будут накидывать, что опять же с ним не кроется. Он свои 8 отсидел, и хотя он там всю дорогу только и делал, что антисоветские разговоры вел, У него никаких проблем не возникло, он все время с одной козырной должности на другую козырную должность, а потом нормально освободился. Только в путь.
На самом деле, все это как-то странно. Все почему странно? Потому что если уж ты собрался из себя страдальца, пускай ложно, но писать, что ты такой был пострадавший от режима и такой весь отрицал его, жуткое совершенно. Ну так ты не писал бы, что это ты эти разговоры вел, ты хоть соври-то ты грамотно, ё-моё, потому что когда читаешь его, понятно, что он эти разговоры антисоветские в таком количестве вел по одной простой причине, что они все были санкционированы.
Ну, нет, просто это из его же слов вытекает. Его-то никто не... Явно, если же он с десятками людей заговаривал, то на него донос писали. Ну, а чё же, блин, тебя не раскрутили-то? Если ты же сам пишешь, что ни за что вообще раскручивали, вообще придумывали эти разговоры, а тут придумывать ничего не надо. Какая радость, никого не надо пытать в ванну с кислотой окунать. Все готово, клиент сам, блин, садится к человеку, блин, начинает про плохого Сталина вести. То есть, чё вы, блин, упускали момент? Ну, непонятно. Так он, короче, и досидел на козырных должностях. И все как-то вот, я говорю, вот так вот, как он на них попадал, ну вот по ошибке, то есть бригадиром первый раз поставили, а это я сказал, что я этим дивизионным артиллерийским командовал, а мол, хозяин впечатлился, и я бригадиром. А что потом в шарашку поехал, это для элитных, для этих ядерных физиков, а это я по приколу написал, типа в образовании физик-ядерщик. То есть у него то тупые коммуняки... Знаешь, ничего не проверяют вообще, в Рим, чего хочешь. Хорошо, что он не написал, что он космонавт, а то могли на Луну отправить по ошибке. Там. То есть, то они у него буквально там в каждую щелочку заглядывают и все пробивают. То есть, все там переворачивают, прям он вот в главе про арест, он пишет, что вот прям там вот в этой брошюре там хвалят, что кто вот все каждую щелочку проверит, вот такие вот они, мол. Они и там прошмонают, и там, и в трусы тебе залезть, мол, не постесняются, чтобы только на тебя компромат найти. При этом он сам про себя рассказывает, что я, говорит, когда меня арестовали, я, говорит, вот чемодан вез, у меня, говорит, полный был чемодан компромата на меня. То есть я там столько всего понаписал, ой, и про Сталина, и про коллективизацию, и кто мне это про коллективизацию еще рассказал, там же было написано. Вот такой я был. Несознательный. Как ты был несознательный, если тебе уже рассказали, что там миллионами сажают? Зачем ты, блин, опять же, там фамилии какие-то оставляешь? Говорю, мутный, там, из его же рассказа какое-то вот мутное впечатление такое.
Да никакое он не мутное, да, вполне однозначное, потому что когда человек находится на передовой и начинает писать по фронтовой почте письма с призывами критиковать существующий строй, зная точно, что на фронте письма все проверяются, все они, все проходят через фронтовую цензуру.
Да я там на конверте штемпель
конечно,
стоял, просмотренным,
да.
Военной цензурой.
И ты отправляешь человеку вот такие-то вот разговоры, имея в виду, что тебя-то с фронта упекут в лагерь, в лагере, это к концу войны было однозначно лучше, чем на фронте, это в 43-м там можно было с голоду помереть в лагере, потому что еды, в принципе, всем не хватало, было бы странно, чтобы лагерь кормили лучше, чем на воле, да еще на фронте, а в 45-м-то уже, прошу прощения, такого не было, а убить по-прежнему могли, и в 45-м тоже, и убивали массово, поэтому в лагере было безопаснее, то есть, излагая такие письма под цензуру, ты точно знаешь, что рано или поздно, скорее всего, рано, за тобой придут и попросят тебя злобно снять погоны.
Ты же об этом, собственно говоря, в письмах и пишешь, что к нам тут приходят ко всем ни за что, ни про что, а вот у тебя-то уже есть и за что даже.
Вот, но... Что ты имеешь в виду, когда это пишешь людям? Ты, может, имеешь в виду их тоже подпрячь под свой дебильный срок?
А походу там неприятности огребли все, кто не отправил ему однозначного ответа, что я твои взгляды не разделяю, и такого мне больше никогда не пиши. Да. Нет, может, оно, конечно, теории заговора отдает какой-то конспирологии, что, мол, человек сам себя посадил, но как это вот... Какую тут логику найти, я что-то не очень понимаю. С какой целью? Там многие, там не просто знакомым писал, а многие были вообще мало знакомые люди, грубо говоря, там в поезде чисто познакомились. И вот он уже ему пишет. При этом ты же пишешь кругом стукача. Ты не боялся, что вот он прям вот с этим твоим письмом прям вот в КГБ-ку тут же и побежит? Да еще он мог побежать даже тупо потому, что испугался, что это провокация. Что это как раз КГБ-ка ему и подсунула, чтобы посмотреть, побежит он или нет. Ну, а тут сдать чисто из чувства самосохранения. Ну, вот фактически там уж пару человек не ответили и сели.
Ну, по факту Солженицын сделал такой бейсбольный самострел. Не бейсбольный, а бейсболи.
То есть... Ну, что за настоящий самострел, тогда расстрел.
Да, был. Если бы запалили бы тебя за этим делом.
Ну, или в лучшем случае штрафбат.
Штрафбат,
да. А его задача была подальше от фронта, конечно, оказаться, а не поближе.
Это типичный шкурный поступок. Пока все, значит, штурмуют Берлин, проливают кровь из последних сил, можно сказать, ты в лагере, а в лагере ты уже сотрудничаешь с оперчастью, вместо того, чтобы махать кайлом где-нибудь в забое, ты на хлеборезке на придурочной должности находишься.
Да. А то и в библиотеке где-нибудь.
Ну, на не менее постоянно придурочной там должности.
Библиотека, хлеборезка, нарядчик. Извините, нарядчик – это глава всех бригадиров, можно сказать. Мёло, Павел, ничего себе. Если ты говоришь, что стучать надо было, чтобы в бригадиры попасть, то чтобы нарядчиком-то
сколько
стать, это получается.
Вообще
пол лагеря через тебя должно на новый срок минимум раскрутиться. Вот. Опять же, он настаивает на том, что вот эти лагеря сталинские, это были лагеря уничтожения.
Да.
Опять же, его собственная биография, она этому противоречит. Его никто не уничтожал и не пытался уничтожать. Его там, наоборот, как только он заболел, его немедленно положили в больницу, прооперировали, что он еще потом прокашлял, блин, сколько? 60 лет еще, по-моему, да? Сверху. Ну, то есть нормально все, нормально сделали. Если они тебя там изначально убить хотели для начала, зачем там вообще санчасть?
Вот, значит, тоже да, непонятно. Если лагерь уничтожения, зачем там нужна санчасть?
Да.
Вот. Ну и опять же, когда читаешь про быт окружающих, там, как только он от общих неких фраз переходит к конкретике, которая его окружала, которую он, видимо, не мог совсем уже выдумать, там получается, что, ну да, это был, мягко говоря, не курорт, но это не был концентрационный лагерь фашистской Германии. Mm-hmm. Далеко. И когда он тут же начинает рассказывать, что вообще в лагерь попал, и, скорее всего, уже никогда не выйдешь, это сразу как-то…
При том, что сам-то вышел.
Да.
Как ты пишешь-то?
Это вызывает серьезнейший диссонанс.
No.
Меня еще в школе это сильно поразило. Я потому что был маленькая либеральная сволочь и читал всякую запрещенную литературу, ну тогда уже не запрещенную, но много. И я даже как-то думал все время, интересно, как-то Исаевичу так получилось ловко соскочить. И самое главное, вокруг-то него все тоже, судя по всему, там в лагере не навсегда. И нет, тут же ты пишешь, что все там погибают.
Он как бы туманные намеки делает, что у него было предназначение, понимаешь, изначально. Что он вообще, как бы изначально ему хотелось на всю страну кричать про злодейских коммуняк, и он все ждал, когда можно будет закричать погромче, чтобы побольше народу, мол, услышало. Вот. И типа, чтобы провидение его каким-то макаром вот берегло по всем этим командировкам.
Это у него,
ну, опять же, я говорю, он описывает быт вот этой командировки, и понятно, что это просто лагерь. Знаешь, просто обычная рабочая колония. Ну, не лучше, не хуже обычной. Ну, тюрьма, там в ней не сладко, блин, даже в современной датской какой-нибудь тюрьме, это все равно тюрьма. Хоть там, блин, это, у тебя кроватка будет из Икеи, знаешь, и евроремонт в камере. Все равно тюрьма, она понятна, блин, что там плохо. Ну, опять же, надо сравнивать. Он-то много сравнивает. Он Достоевского разобрал все записки из «Мертвого дома», и там буквально каждый эпизод. Вот. И тут, мол, у них расслабуха, и тут расслабуха, и тут у них все хорошо, и тут у них все замечательно. Знаешь, мол, вообще царская каторга, она не каторга была, а дом отдыха. Ну и на фоне, как бы, опять же, себя. Ну, Достоевский на каторге здоровье оставил.
Да,
ты, наоборот, здоровье, получается, поправил. У тебя эта опухоль была, у тебя ее не стало. То есть Достоевский вышел покалеченным, ты вышел, наоборот, починенным. Ну и как можно, блин, равнять? Ну и где там кого уничтожали? Ну,
повторюсь, чтобы нас не обвинили в голословности и в однобоком подходе к материалу, в 42-43 году смертность в лагерях была чудовищная. Там умирало 25% сидельцев. Просто тупо от голода, отсутствия медикаментов, недокормицы и так далее. То есть вся страна, мы помним, наверное, чем она занималась в 1942-1943 году. Это у нас между Сталинградом и Курской битвой, приблизительно так получается.
Грубо говоря, вся страна голодала, блин, а тут кормили вообще по остаточному принципу, что останется, а оставалось совсем мало.
Вот в итоге что получилось? Да, получилось очень серьезное превосходство смертности даже над тем, что пребывало. То есть вот эти два года они в самом деле были страшные.
Да.
Очень ну, несладкий было, был 1937-1938 год, в силу того, что просто...
Ну, значит, я тебе про 90-е столько расскажу, когда без всякой войны там в лагерях в тех же умирали от голода натурально, при том, что ни дефицита еды не было, ни никаких нападений фашистов не было, ничего. Знаешь, вот такая ситуация. Никто про преступный ельцинский режим не кричит, никто что-то даже это исследовать не собирается. Да я и книг особых тоже не вижу.
Да, вообще ни одной нету.
Что там, ни одного Солженицына не сидело, что ли? Никто не хочет рассказать.
Он, наверное, таится.
Он страданул.
Ещё. Таится.
Да.
Как мышь. Крадется. Крадется, как мышь. И да. Вот сейчас подкрадется и напишет. Солженицын, да тоже не сразу архипелаг ГУЛАГ родил. То есть надо сначала куда-то выбраться подальше, а там уже
нет,
во всю мощь.
У него там были в распоряжении, я говорю, все вот эти черносотенные, все газетенки, брошюрки, начиная там с этого 17-го года. У него было в распоряжении все, что там ведомство доктора Геббельса вот, насочиняло. У него были,
в Америке.
Да, в Америке. У него ЦРУшные наработки были. Вот, собственно, что из себя и представляет это произведение. Это еще один пересказ того, что уже слышали уже в 17-м году. И про, там и про этот вагон пломбированный, и про немецкие деньги. Правда, чуть-чуть, потому что не совсем по теме, но цепанул все равно. Не забыл упомянуть, что так оно и есть. Потому что так и было, что да, что шпионы и все такое. Но...
Да, так мы не закончили, собственно говоря, по поводу смертности в лагерях, чтобы нас не заругали.
Да-да-да.
В основном вот у нас были, значит, пик смертности 1942-1943 год, и он, конечно, далеко не такой, но все равно повышение смертности было в 1937-1938 из-за массовости посадок. То есть раньше таких посадок не было, сажали значительно меньше, а тут прямо серьезно взялись за дело, и поэтому в лагерях резко оказалось людей больше, чем вообще можно было переварить. И поэтому тоже случались эксцессы. Не потому, что там кого-то массово тут же расстреливали и сжигали в ваннах с кислотой. Нет, ни в коем случае. А просто из-за того, что много людей, скучность большая, соответственно, питание резко ухудшилось, медицинское обслуживание резко ухудшилось, и так не бог весть, какое мощное. Ну вот и все, пожалуйста. Вот, пожалуйста, два года превышения смертности до войны, два года во время войны. Потом еще один пик, правда, очень ненадолго смертности был в 1946-1947 году, когда у нас был после войны страшный неурожай. Опять же, потому что не было еды. Хотя там уже до таких показателей даже близко не дотягивал, как в 43-м, даже близко. А так, вообще-то, среднее превышение смертности в местах лишения, оно на какие-то десятые доли процента, вот натурально, на десятые доли процента больше, чем на воле. То есть, это говорит о том, что там людей никто специально не уничтожал в этих лагерях. Лагеря были трудовые, нельзя трудовые резервы, тем более, как и Солженицын тоже, кстати говоря, пишет, что это же рабы были. А рабы,
они... У него непонятно, я говорю, он не особо за последовательность видит. У него тут они рабы, тут их убивали, а тут они опять рабы.
Рабы же должны работать, да. Это же их главная функция.
Да, вот он расклад, что да, вот смотрите, вот ему дали 10 лет, мол, и 5 поражений в правах, вот рабочая сила тебе там на 3-5 летки. Смысл есть. Ну, дальше он пишет, что его на верную смерть везли. И оказывается, это вообще, блин, было сделано, чтобы людей гнобить.
Вот где не бачу логики, потому что их или гнобить,
или не гнобить, работать. Или чтобы они работали, да. Одно вместе это слабо совмещено. Совмещается.
Просто, если они работают и их морят, то сразу возникает вопрос: а как вы план-то собираетесь сдавать? Это же коммунисты, у них все по плану. Если есть рабочий лагерь, который должен сдавать, я не знаю, столько-то кубометров древесины, то это вы не доположите, ты не должен сдавать меньше, ты можешь сдавать больше, а меньше нельзя. Вас самих накажут, если вы будете регулярно план не выполнять. А если вы будете людей молить, так вы план точно не выполните.
Да это всерьез это, блин, разбирать. Мы опять же видели, как делаются, блин, лагеря уничтожения, как это все выглядит. Это все совершенно не похоже было. Вообще, вообще никак.
Нет, конечно. Да. Вот у нас недавно вышел замечательный фильм Т-34, который даже у нас даже денег сумел заработать. Это, кстати, редкость большая для советского кино современного. Так вот, там показывают лагерь, где танкист Ивушкин прибывал последний. Так вот, это был лагерь смерти, настоящий лагерь смерти, где даже, в принципе, не то, что медсанчасть не была предусмотрена, даже спальных мест не было предусмотрено, просто людей кидали в барак на солому, ну и все, дальше выживешь, не выживешь, там тебя пока ты как-то еще трепыхаешься, использовали для обеспечения жизни самого лагеря, ну там все-таки охрана есть, конвойные части присутствуют, их нужно кормить, обслуживать, там чинить здание, ну вот да, пока ты работаешь, работаешь, потом ты от того, что подхватил тиф, тебя в тифозный барак кинул, там сдохнешь, или от голода
загнёшься. Да, опять, там не санчасть, там есть тифозный барак, куда относятся тифозных, да, чтобы они там помирали, их никто не лечит и лечить не собирается.
Вот, да, или тебя сдадут на опыты, например, какому-нибудь милому доктору Зигмунду Рашеру в Дахау на юге Германии, прекрасные. Ну,
вообще Солженицын, совесть русской нации, он говорит, никак нельзя убежать от сравнения, мол, НКВД с гестапо, и гестапо-то, ну, конечно, лучше, потому что вот тут очередной Иван Иванович Иванов, вот, который, мол, сидел
и там,
да, причем гестапо его посадили за коммунистическую там деятельность, а МГБ его посадило за связь с мировой буржуазией. Это что за статья такая была, я не понял. И как человека, который, собственно, в Германии-то жил, он был окружен кругом
мировой буржуазии.
Какие конкретные его связи-то не понравились МГБшнику, понятно. Но тем не менее, вот этот человек, а зачем ему врать, понятное дело, он говорит, что гестапо там при всей своей монструозности, оно все-таки и интересовалось истиной. То есть, работает человек на коммунистов или нет. И когда выяснили, что не работает, его, мол, сразу все, извините, дорогой наш этот генос, идите гуляйте. А МГБ, мол, туда вот попал и сразу все.
С концами.
Да, и сразу с концами. Как Солженицын.
Это у нас, между прочим, из каждого второго утюга сейчас несется. Вот ровно такой же текст по поводу того, что, ну ведь немцы-то, они, конечно, были зверьё, но они же убивали чужих можно, а НКВДшники в основном морили своих.
А Тельман каким боком чужой-то был, например, ну, и все прочие коммунисты, с которых, собственно, Гитлер начал-то репрессии.
Мне опять же интересно, евреи и цыгане, которые были гражданами Германии, с которых начались массовые репрессии, тоже чужие?
Тоже чужие, да хрен их знает. Ты понимаешь, для буржуя, для него реально лучше Гитлер, чем Сталин.
Конечно,
лучше. Потому что Гитлер, ну, в худшем случае у тебя все отберет, но он, опять же, он ход-то этот не поломает, ты, может, еще наживешь. А тут вот сам этот ход ломают, частную собственность отменяют вообще. То есть ты не просто, блин, сейчас разорился, ты еще и никогда в жизни больше не разбогатеешь. А если, извините, блин, там целыми поколениями лелеяли мечту разбогатеть, и реально у всех в головах, что, блин, если в обществе нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, знаешь, ну.
Это, кстати говоря, тоже одна из до сих пор транслируемых очень ярких таких фишек, которую в вину коммунистическому режиму и вообще коммунистической идее ставят в вину, это то, что невозможно человека заставить работать. Потому что как ты человека заставишь работать, если у него стимулов разбогатеть нет никаких? Потому что понятно, что при капитализме…
Если ты не будешь работать с голоду, умрешь, это не считается, что тебя заставляют.
Это правильно, потому что у тебя есть два выбора, или ты будешь очень хорошо работать и, возможно, сильно разбогатеешь, и тогда на тебя все будут работать, или если ты будешь работать плохо, ты сдохнешь. Вот смотри, это же нормально, это же как раз стимул вполне очевидный, а у коммунистов такого нет, поэтому какой смысл работать у коммунистов вообще непонятно совершенно, ну, правда… Пытаешься людям дать почитать статью Ленина, которую мы в прошлой передаче упоминали, как организовать соревнования, что-то никто ее не осиливает, хотя там 5 страниц.
А что там осиливать? Написано замечательным живым языком, если уж на то пошло, блин, круче, чем Солженицын раз в 50.
Ну, мягко говоря, Ленин умел
писать. И по доходчивости, и по слогу, и по всем делам. И все нет, а самое главное, что все яснее ясного, как, чего будем делать. Мне нравится, да, стимулов не будет, конечно, ну разве можно выращивать еду, чтобы ее люди ели? Это же какой-то идиотизм, да, полностью противоречит человеческой природе. Вот сделать кучу еды, а потом ее перед телекамерами сжечь образцово, понимаете? И вот это полностью соответствует человеческой природе. А потом написать, что в Африке столько-то народа от голода крякнуло там, типа. Знаешь? Вот это да, это все по природе, по человеческой.
Я, к сожалению, вот это все читаю и слушаю с конца 80-х годов. И ничего вообще не поменялось. Хотя уже поколение просто людей, помнее нас с тобой, с конкретными ссылками на документы, на статистические исследования, на экономические разнообразные показатели, уже просто доказывают, что эта система так не работает. Я, как историк, вам говорю, что да, она тоже не работает. Почему? Потому что человек, он вообще-то, если уж мы про природу человека говорим, человек как человек стал тем, чем он есть вообще в течение 100 тысяч лет эволюции на коммунистических основаниях, потому что не было никого, кого можно было эксплуатировать в каменном веке. Все работали сами на себя, на свою семью, точнее говоря, народ, на большую семью.
Вот. Отсюда, и... кстати, у всех народностей и племен есть какие-то это, предания о неком золотом веке, да, про который толком ничего не помнят, но помнят, что там все было по справедливости, и люди друг дружку не обижали.
Да.
Это вот как раз вот оно и есть.
Именно ребята, так. Там, и вот... причем они все, что характерно, эти легенды родились в начале рабовладельческого строя,
ну, да,
который непосредственно сменил этот самый так называемый золотой век, тогда еще кое-что помнили. Более того, тогда была масса людей, которые еще не попали в рабовладельческий ход и могли что-то рассказать. Mm. То есть соседи буквально.
Да. Вообще, я говорю, тоска берет вот от того, что вот сейчас вот этот Дудя фильм выходит, и опять все те же байки 80-х годов. 20, 30, 100. И как-то уже перестаешь смысл видеть, ну что, ну вот разбираем мы. Да, этого уже 50 раз разбирали, а потом лет через 10 опять новый фильм, опять скажут, что опять все покровы там обнажатся и все дела, и опять перескажут из огонька, что всех сажали ни за что, опять выкупают какую-нибудь растратчицу, блин, что вот посмотрите,
замороженное посадили.
Всего-навсего, да, замороженное. Ну, офигеть. И говорю, и эти же люди, вот что касается частной собственности, тут они такие, блин, звери, прям пипец, тут они там требуют беспощадных массовых расстрелов. Нахер. А значит, на общественную собственность это нормально. Если бы вот у него был магазинчик, же ларёчники ходили,
Дудя.
Да, и его собственная ларёчница, блин, там вернулась бы без денег и без мороженого, искала бы что.
Ну, а типа, я одноклассников,
да,
накормила.
Одноклассников, да, своих накормила. Он, наверное, ей бы премию бы выписал. Ёлы-палы, ну, блин, ребят, это все несерьезно с одной стороны, а с другой стороны это преподносит на полном серьезе. Вот от чего прям в депрессуху впадаешь, что вот этот вот безграмотный, тупорылый бред нам пихают за нового Толстого на полном серьезе, блин, очень богатые, влиятельные, солидные люди это говорят, что с автором вот всего этого, я уже предвижу, что там будут ругать нас, что мы про фронтовика гадости говорим.
Яковлев тоже был фронтовик.
Да. Мало ли, во-первых, да хрена кто был фронтовиков, первый, кто гадости про фронтовиков начал говорить, это он. Как вот про фронтовиков нормально рассказывать, что они немок насиловали, что это вообще за положняк был, блин. И расстреливали потом. Ну, и это доблестью считалось.
У нас, к сожалению, это норма, блин, к сожалению, что? Жизнь в мире, не в Советском Союзе, а в мире, жизнь устроена так, что ни одна прошлая заслуга не является индульгенцией на всю оставшуюся жизнь. Таких заслуг у человечества просто, ну, нету вообще. И поэтому, если у вас есть нормальное государство, и в этом государстве налажена хоть какая-то законность, что если ты герой Советского Союза, дважды герой Советского Союза, ты вдруг накосячил на уголовную статью, тебя должны изловить и наказать ровно по этой статье. И то, что ты герой Советского Союза и там кровь мешками проливал, фактически совершая подвиги, это вообще ничего не значит. То, что ты сделал хорошо...
Нет, если это непосредственно с твоей делюгой как-то связано... Тогда это может что-то значить. А в целом это будет, конечно, те смягчающие обстоятельства. То есть, когда тебе приговор будут выносить, то примут во внимание. Это не значит, что тебя отпустят в честь того, что ты орденоносец. Наверное, пару лет тебя скостят.
Вот, например, был такой характернейший пример, один из моих любимых. Был такой герой войны, ас-подводник Маринеско, который утопил Карла Гуслова. Да. Там сколько там, 4 тысячи человек на дно отправил. Молодец, правильно сделал. А потом...
Там же эти подводники, что ли, лечиться ехали.
Да, да. И медсестры там ехали. Целая бригада медсестер. Ну, в общем, кстати говоря, самый ценный ресурс на фронте – это именно медицинский персонал. Потому что военного можно, там, не знаю, пехотинца...
За полгода натаскать,
да. Пехотинца можно за месяц натаскать. А доктора нужно 8 лет учить, прежде чем он хоть что-нибудь соображать начнет вообще. Ну, короче говоря, утопил он эту самую...
Посудину.
Ну, а потом из Швеции в надводном положении гнал подводную лодку, которая был привязан, куплен им Мерседес. Вот. И что-то его по головке не погладили после этого. Причем, что характерно, не посадили, хотя должны были вообще-то.
Я сейчас все-таки скачуха была.
А потом...
Ну, как Солженицын пишет, что лучше переборщить с милосердием, правильно, чем с карами.
Да, ну а потом он по уголовной статье залетел, уже в мирное время, и сел. А потом уже что начали говорить, как же героя-то посадить могли, такого замечательного?
Ну, героизм сам по себе, это само по себе.
А что у нас полковника Буданова, например, приземлили, никто не помнит. Он же тоже вроде как был героический военный, а потом вроде бы, я, кстати говоря, даже не знаю, это правда или нет, ну, в смысле, истина или нет, что он там... чеченскую девушку-снайпера взял и прямо сам и шлёпнул, должен был передать ее в руки следствию и отправить дальше по этапу. Нет, взял, сам шлёпнул. Что с ним за это сделали? Посадили его за убийство. Вот. И если посмотреть с точки зрения закона, вообще-то сделали это все правильно. Ну, опять же, если детали дела, которые мы знаем, являются истинными, а не придуманными.
Это вот скользкая тема, потому что там еще надо на сами закон сводить. Тут вот интересно, может, в чем ценность? Может, ценность этого архипелага в том, что Солженицын там какие-то гуманистические идеи продвигает великие. Может, в этом ценность? И вот тут мы опять говорим, что нет, ни хрена. Что по большому счету, вот как он предлагает эти проблемы решать. Он предлагает, как вот этот гипотетический Сталин из его собственной головы, который там лимиты на расстрелы, блин, выписывал. Вот. И Солженицын вот точно так же, значит, первым делом, он говорит, так вот в Германии, значит, сколько там посадили? 1000 человек. Вот этих фашистов. Ну, вот, вот столько-то. Значит, нам по пропорции нужно посадить вот столько-то.
Коммунистов.
Да, столько-то вот коммунистов. Нормальные такие лимиты выписал, блин, красавчик. А может, с точки зрения там юриспруденции ценность представляет это произведение? Может, он там, ну, говорит...
Новую теорию
говорит про, да, говорит про плохой советский суд, там, как я понял, этот буржуазный ему тоже не нравится. Там говорит, большая проблема, что им как раз суровости не хватает. Ну, понятно, то есть для кого пишется, любому мелкобуржую всегда это пощекочет, что с уголовниками надо построже, блин. Вот. Поэтому вот с советскими надо послабее, с этими надо построже. Он, я не помню, он тут что-нибудь, когда уже в Новой России-то он зависал, он что-нибудь про современных российских говорил.
Ой, он постоянно говорил, он же был недоволен всем, Солженицын, всегда.
А, он недоволен был?
Нет, он всегда всем был недоволен.
Какая радость.
Ну, у него же...
Ну, хоть какая-то последовательность.
У него кредо-то какое? Он недоволен всегда всем. У него книжка замечательная есть, как нам обустроить Россию. Рекомендую к прочтению.
Ой, за спасибочки, я уже от архипелага чуть не крякнул.
Но
это я совсем не вынес.
Как нам обустроить Россию? Это, ну, оно вот по уровню логичности и связности, оно точно как архипелаг. Только там, ну, теперь, так как Советского Союза нет, а бороться с чем-то надо. То надо бороться с воспоминаниями о Советском Союзе.
Ну, естественно.
Что, кстати говоря, ничего.
Нет, естественно, а с чем и борется, что нам так упорно вот этого Солженицына двигают, и в аннотации на этой книжечке я же Солженицына всего выкинул, а теперь пришлось его разбирать, и опять пришлось купить. И там у меня была какая-то тата-версия еще 90-х годов, без аннотации,
Дармучая.
Без предисловий, вообще считать. Чисто тот же сам издат, только в обложке. Вот. А тут все нарядное с его фоточкой, там, с героическим орденом там, на груди вот, и все такое прочее. И там, значит, в аннотации его последняя женушка, она там вот пишет, что не все еще поняли, что в советские годы были вот 70 лет непрерывного террора там, и ужаса. Вот еще много работы. Но у меня типа хорошее чувство, что мы типа справимся, и жизнь мы в России поменяем. Вот. На что поменяем? То есть, вот, грубо говоря, если эти суды ему не, ну, значит, буржуазные ему не нравятся, ну, не сильно нравятся, то есть, советский не нравится совсем, а что он вообще подразумевает нормальным судом? Я единственное, что достойный суд, вот пишет он, есть самый поздний плод самого зрелого общества. Понял ты?
Ну, то есть, нам всем вот еще вот. Да, достойного суда.
Зреть, короче. Надо, чтобы общество еще. Еще надо зреть, а зреть придется долго, потому что коммуняки тут много напортили. Видишь, всю интеллигенцию извели сначала, потом всех крестьян. Кто тут, мне непонятно, потом ракеты в космос запускал. Вообще не ясно.
А буржуи, они слишком либеральные и мягкие, поэтому тоже не годятся.
Буржуи, да, либеральные и мягкие. Вот он пока сидел там и писал, что в Вышинске там, значит, признание царицы доказательств у него. Вот в это же время у него в Америке, где он прям вот сидел и вот это вот выводил, что как ужасно, когда признание там вот выбивают, на этом признании дело строят. Вот мне просто ради интереса нашел самый вот учебник из тех, которые вообще невозможно будет в коммунистичности какой-то упрекнуть, потому что это 98-й год. И там они от благоговения перед США, вообще авторы учебника, они ж просто млеют, да. И вот у них там, значит, про признание своей вины сказано буквально следующее. В уголовном процессе США признание своей вины, как правило, влечет за собой существенное упрощение судопроизводства, вынесение обвинительного приговора. При этом судебное исследование других доказательств, в том числе собранных защитой, не производится. Более того, факт признания своей вины обвиняемым прямо влияет на объем его прав на обжалование приговора и даже на определение наказания. Дальше там еще сказано, что в суде может, конечно, обвиняемый отказаться от признания, которое на следствии дал, но суд должен счесть причину, по которой он отказывается, разумной
и справедливой.
Да, то есть разумный и справедливый – это чисто оценочные вещи, то есть это, чисто, это фактически на усмотрение судьи. То есть, будет он это признание, блин, назад отдавать или нет. Знаешь, вот. Там дальше пишут, что по данным американского юриста Реймонда Молли по штату Нью-Йорк в 1839 году 22% всех дел были решены, значит, путем судебной сделки. То есть, признал вину и вот все, что в прошлом абзаце было, упрощенное судопроизводство, короче, никакого суда присяжных, срок тебе нарыло, блин, и даже обжаловать не можешь. Вот. В 1869 году 70% уже дел.
Неплохо.
Знаешь, в 1920 году 88% всех дел. Это по данным американского юриста. Это вопрос, почему Вышинский говорил, что вот в буржуазных, мол, судах признание там, царица доказательств. Это он вот почему говорил, а то тоже я уже предвижу, что скажут, что это коммуняка наклеветал на свободные, мол, суды. Вот, а значит, по данным советского профессора Гуценко, или Гуценко, не знаю.
Гуценко,
да, быстрее всего. В 1960 году уже 90% всех дел в США не проходит процедуру разбирательства, а просто вот в режиме судебной сделки. Вот, и там же... Там же сказано, что Американский институт по изучению проблем правосудия определил, что прокуроры американские, они вот в связи с этой практикой, они зачастую вот сразу выдвигают сам наибольшее возможное обвинение, чтобы им было потом куда назад торговаться. Вот. И через это вот получаются разные нехорошие вещи, вроде того, что если у тебя 2 миллионов, но нормального адвоката нет, то у тебя выбор признаваться или садиться вообще на фантастические срока. Но и там, в этом учебнике, как бы, скажем, что все нормально. То есть, если вы думаете, что авторы учебника как-то возмущались этим, вот тем, что, собственно, Американский институт по изучению проблем правосудия возмущается, а они не возмущались, нет, они говорят, не надо думать, что это искусственно насадили им, вот, это все у них вытекает из правоприменения, вот просто само, вот так само сложилось, и это очень уже удобно. Потому что, говорит, суд приберегает силы свои для разбирательства там, сложных по-настоящему и важных дел.
Ну, на всякую...
То есть 10% вообще от всех
на остальных. На всякую шваль-то можно, в принципе, не тратить времени.
Ну, вот, как и не тратить.
Ну, кстати говоря, если посмотреть огромный жанр американского синематографа, который посвящен юристам, судьям, адвокатам, прокурорам, это же всегда...
Отчасти и полицейским.
И полицейским
там тоже. Там, как они, блин, в этих воколотках там признания все выбивают.
Так у них стандартный, даже, не знаю, не штамп, а просто паттерн, данного киножанра, это обязательно прокурор с адвокатом говорят, ну как договоримся, давай, давай на условное, он говорит, какое условное, десятку, и он говорит, не, знаешь что, вообще сейчас в частуху буду просить, чтобы ты его отпустил,
а я тогда
15 ему вот так вот, ну и где-то они там на 7,5 сторговываются, потом адвокат уговаривает своего подзащитного признаться.
Ну, это же... просто вот прямо говоря, что иначе сядешь на дольше. Кстати, это один из приемов, который Солженицын там припоминает, вот и советским следователям приписывает, вот это запугивание, что, мол, если сейчас не признаешься, тогда, о, тогда вообще поедешь, тогда еще хуже тебе будет. Знаешь, вот тут то же самое происходит. Знаете, если бы Солженицын был гуманист, который вот увидел где-то, ну, бывает такое, блин, вот могла судьба у него так сложиться, он где-то в Союзе вот это увидел, вот, возмутился, а там тоже под плохих людей попал, и ему еще по голове за это дали, и вот он от этого огорчился, в Америку заскочил, но, блин, был бы он хороший, порядочный человек, правильно, ты там то же самое увидел, вот у нас все эти, там, Герцен, блин, или там Успенский там ездил, блин, по Европам, они все, блин, эти, все тамошние язвы, они точно так же, блин, расписали, как и царские. Они никто там не благоговел ни перед чем. Они сразу там всю гадость увидели. А этот, ну, буквально вот у тебя же за забором твоего поместья вот происходит. Не где-то там, когда-то там. Вот прямо сейчас. Что ж ты? Где же твой пафос-то?
Тут ключевое слово поместье.
Да, ключевое проживал слово поместье, конечно.
В Вермонте в поместье. Конечно. Куда его ЦРУ определило жить.
Почему-то.
Ну как, почему? Это же как у нас в свое время был в оперчасти ценный сотрудник, так и в тамошней оперчасти тоже стал ценный сотрудник. Я
вообще говорю,
но по другому ведомству.
Потому как советская власть с Солженицыным боролась, мне вообще что-то, блин, сдается, что как бы он не оставался еще сотрудником все той же оперчасти, уже, блин, будучи даже за бугром. Все это настолько, я говорю, вот все эти его выпады, например, против Ленина, это настолько вот с тем, что Яковлев говорит.
Оно самое главное синхронно.
Да, они в это время, да, сидели, вот задумывали, а тут, соответственно, вот уже товарищ всю эту жизнь проводил. Ну, прям, не... так и тянет заподозрить какой-то заговор.
Кто не помнит, товарищ Яковлев признавался в годы уже после перестройки, да, уже после перестройки, в 90-е годы, что все так и было придумано, что сначала нужно разоблачить, уже благо Хрущев-то начал, задел есть, еще раз окончательно разоблачить Сталина. Потом, когда Сталин будет совершенно превращен в преступника, потом перейти к Ленину, а уже...
Опять же, через то, что Сталин же Ленина постоянно цитировал, конечно, ссылался, конечно. Вот он сам говорит, что я ленинский ученик.
Вот, пожалуйста, Ленин. Да.
А вот
Ленин
вам...
такой же преступник, но как Ленин преступник, все ваше государство полностью преступное, а значит, не должно существовать. Ну и вот его уже и нет.
Да, вот его и не существует, что красиво сделали.
Вот. И по словам Яковлева, он задумывал это именно тогда, когда Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ». Поэтому они действовали совершенно синхронно, и да, в самом деле есть серьезнейший соблазн. То есть
не то у мудрых людей мысли сходятся, просто.
Серьезнейший соблазн подумать, что работали-то они именно работали вместе.
Хочется включить, да, советского чекиста и начать подозревать заговор. Лютый.
Лютый заговор.
Ну, бывает же такое, что да, что существовал, прикиньте, такой заговор вот в позднем Советском Союзе, что там видные коммунисты, члены Политбюро некоторые даже. Вот,
и даже главный идеолог.
Редактора, да, и главный идеолог, редактора крупнейших газет, они все были антикоммунистами, все сговорились, кстати, все на собраниях говорили одно, а у себя там в кулуарах говорили другое. И все, блин, из-под воль вот делали вид, что коммунисты, а сами разваливали Советский Союз. Вообразить такое невозможно, конечно. Бред полный, блин. Разве такое может случиться?
Нет,
ой, блин, оно же уже случилось. Ой, ёлы-палы. Что говорить?
Ну, на самом деле, когда Солженицын уехал в США и поселился там в замечательном поместье в Вермонте, а вот лично для меня уже вопросов не было никаких, что если ты уехал к... людям, у которых с твоей стороной в данный момент имеется холодная война, а это была настоящая война.
Ну, это же известно, что это, блин, не с Россией, а с коммунизмом же они воевали. Они же только Россию-то обустроить хотели.
Да, но потом-то они признали, что нет, сами.
Вот. Ну, а мы как Солженицын.
Вот. И если
мы
тебе,
одно заметим, то не
если
заметим.
Тебе твой враг твоей страны выделяет настолько шикарное условие существования, значит, ты нужен зачем-то. Вот конкретно нужен. Приносишь пользу и свое проживание в данном поместье окупаешь. Это самое главное, потому что это же капиталисты.
Они считают. Они за бесплатно. Вы граждане сами теперь при капитализме живете, вы в курсе, что тут за бесплатно, тут даже не чихнет никто.
Вот, например, мы вспомним такого еще деятеля антисоветского, Довлатова. Вот Довлатов уехал.
На Солженицынские хлеба. Блин.
Да, уехал, значит, за чертополох на Солженицынские хлеба, и что-то он там никакой пользы не приносил, и поэтому он там сосал известное место, писал какую-то херню в газетах, ну, просто потому, что оказалось, что...
Нет, ну, на самом деле, вот опять, говорю, можно возмутиться, что мы на великого писателя клевещем, ну, вот он вот читал недавно, вот он там восхищается Америкой, что вот, футболку с Микки Маусом купил, трусы купил, на которых это сосиска и два яйца. Вот ему, оказывается, чего в Союзе не хватало.
Шикарно.
А, ну и да, Довлатова. Я про Довлатова, да, конечно. Да. А еще ему, насколько вообще понимаю, по его же вот этим рассказикам, которые я читал, он лучше Солженицына пишет намного.
Гораздо.
Вот, гораздо лучше. И язык, и стиль у него все вообще хорошо. Насколько понимаю, вообще не хватало парню грамотного политрука рядом просто.
Не, ну, самое главное, что, оказавшись за кордоном, несмотря на то, что он талантливый Солженицын, там раз в 150-300, он местному ЦРУ оказался вообще не нужен.
Ну, просто выяснилось, что там козырное место, за которое поместит это, ну, одно,
да.
И там уже сидит Солженицын, да. И уходить он никуда не собирается.
Вот, и поэтому так как Довлатов не пригодился, поместье Довлатову не досталось. В итоге, пока его Бродский вытаскивал с того света, он жил, потом Бродский его перестал вытаскивать с того света, он спил. Спился и умер от водки.
Не, при Союзе-то ему не давали спиваться, все на собрание таскали, видишь, песочили, чем он очень возмущался, что какого хрена я свободный человек, но он наконец попал в свободный мир и сделал там, что мечтал, купил трусы, значит, с сосиской и с яйцами и спился до смерти.
Вот. Что характерно, когда уехал, почему-то у него все талантливые рассказики кончились
сразу. Да, что-то куда-то все пропало, что-то пошла какая-то муть.
У него последние были талантливые рассказики, это, собственно, непосредственно после... уезда, когда ему еще было что написать про Советский Союз.
Да, да, тоже. А про него отдельно можно поговорить. Ну, уже интересный такой он персонаж. У него тоже, как у Солженицына, Довлатов, в отличие от Солженицына, он по другую сторону. Там колючки, он же в этой.
Да. Да, Вертухай же был.
Вертухай, да, был. И причем он тоже пишет: вот до чего доводит, мол, людей погоны. И вспоминает, как он одного, значит, отказника. Там один был шибко блатной арестант, отказывался работать, а, значит, принципиальный Довлатов его за это закрывал все время в ШИЗО, в БУР, и тот уже весь зеленый был от этих ШИЗО. И когда он...
Переведи людям, что такое ШИЗО, что такое...
Ну, вы за штрафной изолятор, а это когда ты не в бараке сидишь, а просто там камерка с паровозное купе, и только представь, что в этом купе еще и сортир стоит, вот, со всеми вытекающими ароматами, и кроме вас там еще 4 человека, вот, и так ты сидишь 2 недели, вот, а бур – это то же самое, только там уже целый барак, который как на строгих условиях, вот, и вот туда…
Барак усиленного режима.
Да, барак усиленного режима, да, сейчас он СУС называется, если не ошибаюсь, строгие условия содержания. Не суть важно, суть в том, что вот он пишет, что как он довел, значит, этого блатного арестанта до того, что тот себя покалечил, что когда тот его в очередной раз нахватил, что не работаешь там, типа, опять, тот говорит, как же ты меня достал, мол, гражданин начальник, вот, взял руку, положил, топор взял, на, довольный ты теперь, и вот он, типа, не шибко был довольный, ну, потому что у него всякие мысли, а зачем мне, собственно говоря, вот так сделал.
Докапывался
до
человека.
Да, и дался он мне по большому счету и туда, и сюда, и выводит он к тому, что опять до чего погоны людей доводят. Ну, опять же, при чем тут погоны? Далеко не все, блин, ты же опять же пишешь, там кроме тебя полно было народу. Но человека, блин, в ШИЗО только ты один таскал. То есть, тебя погоны довели конкретно, что ты обобщаешь, зачем?
Это же самое главное, посмотреть на себя, понять, что ты говно. Но чтобы не было так обидно, одному-то быть говно. Делать обобщение сказать, на всех.
А, все же говно. Ну, тогда и хорошо.
Я такой, чего? Да. Что мы, характерно...
Не мы такие, жизнь такая.
О, да, это вам любой арестант расскажет, фильме, между прочим. А, ну, и не только арестант. Оказавшись на гражданке, Довлатов, когда он стал замечательным журналистом и писателем, он же немедленно завел дружбу, как он сам писал, с уголовниками. Он там просиживал целые дни с такими замечательными людьми, у которых на каждой руке было вот отсюда до сюда ворованных часов. И как они его угощали там водкой, закуской, икрой, ну, там все прям вообще. То есть, то это какая у него, значит, была нормальная, как у Солженицына, между прочим, нормальная мелкобуржуазная мораль, да, внутри головы, плотно интегрирована. Откуда она взялась в Советском Союзе у человека? Другой вопрос.
Ну, опять же, это можно отдельную беседу подсветить.
Да, безусловно.
Так что ее специально культивировали во многом ее подогревали, в том числе через средства массовой информации, в том числе через советское уже кино, через вполне себе советские книжки, журналы.
И, ну ладно, это отдельно.
Да, это отдельно. Нет, но, между прочим, давай вспомним, что сам Солженицын вообще откуда взялся-то. Его же не американцы на парашюте, блин, забросили, его лично Твардовский за ручку в Союз писателей притащил. Но, и как вот товарищ Бушин, который вообще много хороших статей про Солженицына написал, он вспоминает, он сам тогда писатель был, и приводит там несколько писем от читателей, что говорит, что такое, вроде, говорит, нас все сейчас борются с культом, говорят, да, что надо разные мнения иметь туда-сюда, а почему вот по поводу вот этой повестушки «Один день Ивана Денисовича», про нее тут уже, что это чуть ли не новый Толстой уже задвигают, и попробуй ты где-нибудь скажи или напиши, что тебе она не нравится, так тебя с говном смешают и ни за что, да просто не напечатают. Потому что, говорит, я вот не вижу ни одного письма в газетах наших, кто бы написал, что это плохая повесть. А между тем, вот я сам ее считаю плохой, у меня много знакомых считают плохой, то есть я вижу, что я в этом не одинок, ну стопудово у кого-то должны такие мысли быть. Но у нас сплошное, говорит, ликование. Это что, у нас вместо культа личности Сталина, мол, у нас новый теперь культ? И опять же он великий, и опять уже его приравняли к Толстому, да извините, пожалуйста.
Ну, кстати говоря, про «Один день Ивана Денисовича», я понимаю, что это лучшее, что написал Солженицын, но в самом деле лучшее, что он написал.
Да, на самом деле такая же шняка, по большому счету.
Ну, я к тому, что оно в сравнении с другими работами Солженицына лучшее, а вообще-то она, как литературное произведение, прямо скажем, очень слабое.
No.
Я уж это даже не говорю про стилистику, это уж, по-моему, все понятно.
И уж про идеологические вещи,
да.
И про, опять же, эти политические вещи, вроде того, что он там пишет, что у него главный герой сидел ни за что, что
как типа все.
Он даже, да, он не помнил, что-то там следователь придумал ему, скучающий, который типа постоянно такое придумывал, вот. Он сам уже и не помнил,
еще?
Да, это все неважно, мол. Ну вот, замечательные бандеровцы там у него сидят, с замечательными власовцами. Если с художественной точки зрения, ну, можно, например, на то обратить внимание, что они у него все персонажи в этой повестушке разговаривают одинаково.
Да.
То есть вот он бандеровец, а вот он бригадир, который бывший коммунист, а вот он какой-то бывший там этот самый офицер, который здесь там за политику чалится, а вот сам Иван Денисович, который просто тупой крестьянин. Ну, они все разговаривают совершенно одинаково. У них вот одна лексика у всех.
Они просто одинаковые.
Фразочки, они просто все одинаковые, да.
Это один персонаж, которому сделали несколько ипостасей, вот и все.
Короче, главное, зачем она была напечатана, это, видимо, ради вот этого конкретного пассажа про то, что сидел он ни за что, и все тоже сидели ни за что. Вот. Что характерно, сам Солженицын, я вот всего 5 глав осилил, а уже наткнулся им там минимум 4 раза, он так конкретно лизнул Хрущеву. Прям так все коммуняки у него гады конченые, ну, Хрущев нормальный был типус. Вот, типа, общался я раз там с одним шоферюгой, который на этих, на кремлевской базе, там, типа, трудился и всех-всех-всех там возил, прокуроров, министров, там, партийцев, и вот он говорит, что самый нормальный-то был Хрущев. Что вот они все уже там забурили, от народа оторвались, а у Хрущева все было просто, по-домашнему, там шофера за стол приглашали, блин, а не в людской он ел, как у остальных коммуняк, там, типа того. Еще там в паре мест, ну что же такое? А, что Хрущев, мол, хороший, его только подводит, что он вот с большой энергией, мол, за дело берется, а до конца не доводит. Ну, вот, типа, как вот надо было по пропорции, вот по Солженицынским этим расстрельным спискам, вот обязательно столько-то тысяч человек осудить. И тогда вот началась бы благодать. Так что вот так вот. Они, походу, подельники с Хрущевым. Там, вообще говорю, это позднесоветская жизнь. Ой, это тоже. Это прям хоть отдельную передачу прям посвящай. Типа крах Советского Союза через призму советского кино.
Ну, я в свое время сделал крайне сложный для себя цикл бесед с Дмитрием Юрьевичем «Рождение революции». А есть мысль сделать такую же про гибель революции в Советском Союзе.
Рождение контрреволюции.
Рождение контрреволюции, да, даже не знаю, как назвать-то лучше. Но я пока чую не осилю, потому что там такие бездны открываются.
Блин, там столько всего интересного, я говорю, вот когда мы промпартии вот, готовились, я документики читал, и я вспомнил замечательный советский фильм вот, 70-х годов «Премия», про то, как принципиальный бригадир это, ну, все начальство на партком вызвал, и давай там их по говну носом возить. Леонов там играет. Кто не смотрел, товарищи, смотрите, очень хорошее кино. Но факт в том, что, значит, бригадир обличает порядки нехорошие в их строительном тресте. И вот все, что он обличает, мне подозрительно, блин, напомнило то, что вот эти вот на процессе рассказывали инженеры-вредители. Только почему-то сам Леонов, он принципиально отказывается это вредительством считать, то есть такой вариант даже не рассматривается. Хотя ему, между прочим, после всего говна, который он вытащил, ему резонный вопрос задают, ну, правда, в такой форме, как бы в полемической, что, а чего же вы в прокуратуру не пошли там, типа, с этими бумажками? Же хороший вопрос, а чего он реально в прокуратуру-то не пошел? Ну, вот действительно, хороший вопрос. Почему? Кто его научил, потому что в прокуратуру-то ходить не надо? Кто Деточкина научил, что ему нужно у взяточников машины угонять? Что вообще-то это занятие как раз вот для государства диктатуры пролетариата.
Конечно.
Гонять всяких спекулянтов, жуликов и взяточников, а значит отбирать у них все и по детским домам распределять. То вместо того, чтобы, знаешь, но Деточкин на помощь государству даже не полагается. Наоборот, государство для него уже враг. Государство фактически оно этих спекулянтов и прикрывает. И Деточкина в тюрьму сажает. То есть, что это такое? Подумайте. Если вспомнить даже детскую сказку. Сказка о потерянном времени.
Да.
Помнишь, хорошая сказка и кино хорошее. И вот есть там персонажи такие злые волшебники. Да? Помнишь, там Мартинсон, Вицин и... Да. Ну, там Мартинсон как раз идет в логово этих злых волшебников в самом начале. А его коллеги, значит, злые волшебники там сидят и занимаются злыми делами. Какими они злыми делами занимаются, не помнишь? Я просто недавно пересматривал с детём.
Он рассказывал.
Они пишут доносы.
О.
Причем какие доносы? Они пишут, вот такой-то плакал там, когда расстреляли врага народа Бухарина. Что-нибудь такое несуразное, несуразное. Нет, они пишут, что такой-то спекулянт, а такой-то живет непосредством. Вот такие, вот такого характера доносы. То есть, если ты увидел, что где-то там спекулянт, и ты на него решил написать, то ты вот такой гад, как злые волшебники. Там потом еще честный этот советский почтовый ящик выплюнул эти доносы, когда попытались запихнуть их в него.
Заговоренные были.
То есть, прям тебя видишь, тебя с детства, знаешь, что жаловаться западло. Знаешь, решай своими силами. То есть, к чему все это? И все это одновременно вот с Солженицыным, которого сначала через Союз писателей славили там на всю страну и аж на Ленинскую премию выдвигали. А потом начали с ним бороться тоже. Вот самым неэффективным способом из возможных. Конечно же, нам говорят, что это просто тупые коммуняки, они по-другому не могут. Но что-то я не знаю, где больше конспирология. Когда ты, наверное, тут заговор видишь, или когда ты вот такие вещи просто списываешь на чью-то глупость и нерасторопность. Я уж не знаю, кто больше конспиролог-то.
Ну, учитывая, что примерно тогда же, когда Солженицына выставили за чертополох, у нас примерно же в это время из библиотек начали резко изымать, что было, по-моему, редкой дуростью, начали изымать протоколы 20-го съезда партии, там, где разоблачали какую-то личность. Ну, такое впечатление, что эти протоколы можно было все изъять. Просто они у населения, во-первых, были на руках.
Ну да. Нет, это как бы специально создавалось впечатление такое, что там какая-то запретная, очень ценная информация. Нет, я реально, блин, мне вот, тогда в 12 лет вот, хотел пробить в советской, в этой детской энциклопедии, шикарный, блин, вот том был «История СССР». Зелёненькая
помощь такая была, да. Многотомная детская энциклопедия.
И там вот, знаешь, я на интересную вещь наткнулся, там вот действительно полная десталинизация, вот, видимо, такая вот, какая она должна быть. Там красиво, там Сталин вообще пропал. Причём, ну, не просто его вырезали, он как бы есть. Он упоминается, ну, в какой форме? Ну, что, мол, вот такая-то битва, да, это там в гражданской войне, вот там оборона принимали…
Царицына.
Нет, не оборона Царицына, просто вот в гражданской войне многие партийцы вот проявили себя как неплохие военачальники. Такие как? Такой-то, такой-то, такой-то Сталин, такой-то, 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 ну, как бы один из, то есть, великих. Потом еще упоминается, что он рулил. А, ну что, когда была война, у нас было такое ККО. И что вот председателем вот, был товарищ Сталин. Вот. А потом еще упоминается, что в 50-е годы выяснилось, что при Сталине не все было хорошо. Что вот в 50-е годы вскрылось, что там отдельные нарушения были социалистической законности, но теперь партия совсем разобралась, и такого, значит, больше ничего не будет. То есть, я бы хотел вот там почитать, ну вот Солженицын что пишет про Ягоду и что про него, а что на самом деле было. Но там Ягоды нет вообще, там предметно-именной указатель, там вообще нет Ягоды, там вообще нет Ежова, там вообще нет Берии. Там из всех вот крупных начальников вот сталинских времен там Ворошилов только есть, вот Молотова нет, Кагановича нет, со Ждановым вообще интересно, там есть город Жданов,
бывший
Мариуполь, а в честь кого назвали – нет. Вот. То есть у меня, вот я прочитал Солженицына, полез проверять и выяснил, что, значит, сами коммуняки про это не пишут вообще ничего, и так как они пишут, ну… А там, между прочим, уровень не сильно лучше Солженицынского. Там, грубо говоря, такие там выкладки, что Великая Отечественная началась, это просто фашисты очень сильно нашим успехам завидовали. Ну, это отличная, блин, вообще фраза, блин, для человека, особенно для вот юноши, который историей интересуется, вот, и хочет не просто что-то, то, что в учебниках, а что-то посерьезней. Вот ему там вот такой вот пропихнут, по-моему, в учебниках даже такого примитива не было. Нет. То есть явно создается впечатление, понимаешь, что люди что-то скрывают. И без этого не заходило бы нифига вот солженицынская эта бредятина. И кроме того, при Хрущеве действительно стало сильно хуже сидеть в лагерях. То есть, ну, как сказать, при нем он же своими реформами сильно похерил нам и сельское хозяйство, и промышленность, вот, ну, элементы капитализма внес, ясный хрен, все стало работать как попало. Знаешь, вот, надо было это, как он уже фактически буржуазный политик, а что буржуазный политик больше всего любит предлагать в кризис первым делом, что давайте экономить на зэках.
О.
Вот, он красиво опять же расскажет, что они там насилуют наших матерей, сестер, а потом там сидят, знаете, и какого-нибудь покажут Цапка там, который там этот самый, или кто у них там, ну, недавно там было, что он там крабов-то кушает. Кто-то из банды, в таком духе, что не пора ли, типа, и вот он там большую речь прочел, что ездил, мол, я по колониям, и что-то смотрю, как-то зэки это жить стали, что им тюрьма не тюрьма, смотрю, на окнах занавесочки, цветы стоят, кругом эти шторочки повешены, а действительно, вот смотришь этот вот барак, фотография барак с Беломорканала. Вот. И вроде как, ну, обычный барак, то есть эти проходники, там это, шконка-тумбочка. И, ну, но все-таки вот что-то другое. На современный барак не похоже. Думаешь, блин, сначала даже не понимаешь, а в чем разница-то? А разница в том, что там всю эту зэковскую самодеятельность, которую сейчас вот безжалостно, вот попробуйте, занавесочки повесь, там, какие-нибудь картинки свои, там, все дела. Только иконы на тумбочке можешь расставить, и то, когда комиссии надо убирать. А там все по зеленой. И каждый себе оборудовал, кто на что гораст. У одного такие картинки, у другого другие, кто-то целый ковер там себе на стену, блин, повесил. Знаешь, каждый проходничок индивидуальный. Опять же, эти сам фотоателье, ну, практиковалась была такая штука, что там фоткались, причем там можно было сфоткаться с задником, там как пальмы, там Крым, типа. А можно, если кто там любил суровую зэковскую, хочешь фотку, там прям... где пила двуручная, да. А задник и это, дерево там, снег по колено, все как положено. Ну вот. При Хрущеве же на исправление положили крест-накрест, сделали вот эти колонии реально, что у вас производственное предприятие, у вас есть план, как ты из зэков план выбьешь, не интересует. Знаешь, и начальники начали кто во что гораст выбивать. И у некоторых получалось так, что Солженицыну не снилось. У него в фантазиях такого не рождалось, что там на самом деле люди творили. Вот. И через это, когда такое там происходило в тюрьме, понимаешь, то есть эти байки уже не так заходили мне, ну так просто прикинь, ну если еще жестче, ну можно, да, там представить, что и вообще целый лагерь выморили. Блин, если вот так можно. Знаешь?
Ну, что характерно при самом-то Сталине, да и при Ленине немножко успели, вот там боролись с идеологическими противниками вообще не так. Я хочу отметить, да, какое количество белогвардейской литературы было издано при Сталине. Вот мемуары различных паразитов, да, которые
свалили. Вот что я про Крым писал, там большая часть, это при Сталине же, блин, так, эти мемуары были изданы. 20-30-е нормально.
30-е годы.
Нет, князь Оболенский, кто там еще, не помню. Там, естественно, с предисловием.
Конечно, то есть, с комментариями.
Почему человек так думал? Почему именно он именно вот так вот мыслил? Почему он вот эту ситуацию видит именно с этой стороны? Ну, все это раскидано. Но вообще ничего не скрывали. Вот это нормальная была идеологическая борьба.
Нет, все правильно. Но про программные работы нужно и наиболее яркие. Идеологического противника нужно обязательно всем показывать в обязательном порядке. И, конечно, с комментариями, что это так, это эдак, а вот это, извините, третьим способом. Но реакция-то должна быть какая? Что называется, с открытым забралом. Прятать ничего нельзя, потому что люди все равно узнают, а узнав, они этому обязательно придадут внутри себя облик правды, потому что им покажется, что если это скрывают, значит, этого боятся.
Ну да.
Значит, есть чего бояться. Ну, а значит, извините, правда-то вот она.
Да. Собственно говоря, почему? Что мешало там еще при Союзе вот такой сделать разбор подробный этого архипелага? Да там такая несусветная чушь на самом деле, что там только смеяться и смеяться. Там хоть юмористическую передачу, это вообще вокруг смеха надо было разбирать, если уж по большому счету.
Не, ну тем более, что.
Ну, не делали
же. Если бы хотели бы разобрать, то, извините, у наших друзей из КГБ доступ к любым архивам, и там под каждый пункт можно было бы вот такую справку предоставить. Что это не так, почему документы вот это не так, почему документы вот это не так, почему документы
простым
вот.
Простым языком опять же изложить, почему вот такое, то, что описывает Солженицын, это не то, что при Сталине такого не было, такого вообще не могло быть никогда и нигде, такое только в фантастическом романе могло происходить.
Но
почему, такого не делали, вместо почему, этого делали хуже намного.
Почему при Брежневе не было своего академика Земского, который бы прямо сразу же написал, уже тогда… Что такое было главное управление лагерей? Чем оно занималось? За что людей сажали? Как это происходило? И в каком самое главное количестве это происходило? Хотя вроде бы как Брежнев хрущевскую тему, казалось бы, откатил.
Казалось бы, да. Тут вот именно что казалось бы. Потому что фактически, видимо, все это про… Ну, потому что, опять же, если мы исключаем вариант, что это специально делалось, нам придется, значит, все списать на глупость какую-то, нерасторопность, что в Политбюро сидели люди вот глупее меня с тобой, блин, что они не понимали, как надо бороться с Солженицыным, и просто вот по недалёкости.
Ну, тут, посмотрели. Конечно, все, как мы из диалектики знаем, рождается из единства и борьбы противоположностей чудовищного, просто чудовищного количества элементов. Потому что, с одной стороны, конечно, были люди прямо злонамеренные, каким был Яковлев и каким, видимо, был Хрущев. Но Хрущев-то он был злонамерен непосредственно по отношению к Сталину, у него что-то личное было, судя по всему.
Ну, кто знает.
Это накладывает. Ну как? Он же сын-то его
сдаёт. Нет, он злонамеренно, блин, это самое. Он вот явно намеренно уничтожал всю сталинскую политику.
Вот. А были
даже
люди.
Ему пришлось даже самого Сталина похерить.
А были люди, совершенно очевидно, недалекие, которые нет, они были специалисты в своей области. Причем такие, что сейчас пойди найди такого где-нибудь там у нас наверху. Но при этом в теории. Они вообще не разбирались совсем. Они
да и более шли. Того, они уже, блин, считали, что и разбираться-то не надо.
Нет, конечно, а зачем?
Что, ну, во-первых, как Солженицын, опять же, тоже пишется, что всякие теории – это вообще фигня. Никому они не нужны. Не нужны умным людям, как он пишет, там, им не нужна ни партия, ни какая-то там дисциплина, ни палка им не нужна. Они просто там вот умные люди встретились друг с другом, парой тихих фраз обменялись, и все, вопрос порешили, вопрос закрыт. Вот. Никаких не надо теорий, это все вредно. Вот. Или другой вариант, что там начальство какое-то премудрое сидит наверху. Теория, мол, это не нашего ума дело. мы этим заниматься не будем, мы вот в своей будем волне, а с теорией нам вот скажут сверху. Ну вот я говорю, если ты так вот ждешь сверху указаний,
ну, тебе скажут рано или поздно.
Рано или поздно, да, можешь дождаться, что тебе какой-нибудь преступный приказ отдадут, например, а ты в силу своей недалекости даже не сможешь понять, что ты там творишь, и только потом будешь себе там...
Пойдешь его исполнять.
Да, будешь потом волосы рвать на голове, что ты натворил.
А, вот, ну что, будем сворачивать это дело, ну, и да. Так все понятно.
Потихонечку там.
Повторяюсь. Кто хочет подробного разбора архипелага ГУЛАГа главу за главой, если это в самом деле нужно и интересно, я, например, вот не знаю, точно ли это нужно и интересно, вы напишите. Как напишите, мы будем по факту реагировать. А на сегодня все. Всем пока.